Ну а мы продолжаем наш разговор с генеральным директором Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерием Федоровым. Валерий Валерьевич, здравствуйте еще раз. Валерий Валерьевич, вот все-таки хочется еще к процессу вернуться, потому что я говорил, что у меня есть много вопросов, очень интересно было бы услышать на них ответы. Вот, допустим, вы собрали результат, да, человек вам ответил, другой человек, третий человек ответил. А дальше-то что делается? Как вы итог-то подводите? Как вы эти данные собираете? Кто подсчетом занимается?
Подсчетом занимаются наши обработчики данных, аналитики. Вот это профессионалы, которые занимаются этим делом уже не первый десяток лет. Очень опытные, очень компетентные. Вот. И, кстати, что интересно, вот все эти данные, сведенные в один файл, он в специальной программе делается. Есть такой стандартный стандарт, значит, для всего мира, вот, обычно в нем работают, называется SPSS, такая программа немецкая, вот, и, значит, вот массив данных мы, кстати, выкладываем всегда на сайт наш, так что, если кто-то не верит, что действительно люди отвечали, вот, можно проверить каждую цифру, каждую переменную в этом дата-сете, вот, и, кстати, так как, действительно, мы сейчас в непростое время работаем. И все на эмоциях, вот, все, значит, готовы друг друга, значит, оскорбить, вот, всячески. В социальных сетях вот это очень так ярко видно, вот, и в комментариях, которые там на сайтах оставляются, и в телеграм-каналах, вот. Но мы, чтобы все-таки у людей не было сомнений в том, что мы честно делаем свою работу, а сомневающиеся всегда есть, и вот это сомнение, оно возникает обычно, когда результаты кому-то не нравятся. Вот если не нравятся вам результаты, вы сразу говорите: нет, меня не
опрашивают. Это правда, это правда.
Не так вы вопрос сформулировали, не те варианты ответов предложили, и вообще об этом нельзя спрашивать, и вообще нет никакой науки об опросах и так далее. Ну, в общем, это такая стандартная реакция. Ну, вот чтобы немножко тут эмоции притушить, мы вот выкладываем исходники, да, вот эти дейтасеты, и можно всегда посмотреть, проверить. Но для этого, конечно, нужно обладать минимальной, так сказать, грамотностью, вот, уметь как минимум работать в специальных программах. Ну, вот если этот, так сказать, рубеж перейден, то, в общем, всегда можно все проверить.
Вот, кстати, вот у меня просто сейчас возник вопрос. Действительно много тех, кто не верит, кто говорит, да, они цифры эти придумали, написали, да, как такое может быть. А много ли тех, кто пытается проверить, вот скачать эту программку, вот эти дата-файлы, посмотреть, есть какая-то статистика? Или он лежит, да лежит себе этот файл?
Не, ну просто так скачать как бы можно, наверное, хотя это, в общем, лицензионная программа, надо будет еще заплатить немножко. Вот, ну, как правило, проверяют кто? Проверяют те, кто имеет социологическое образование, это могут быть студенты, аспиранты, собственно говоря, значит, работники других исследовательских компаний или работники коммерческих компаний, потому что в многих из них есть свои исследовательские отделы, где в том числе социологи работают. Вот. И это ровно для них ориентировано, потому что, ну, по сути, они выступают как эксперты, и они могут сказать: да, в общем, все проведено честно, конкретно, надежно, значит, валидно и так далее. А могут сказать: нет, так нельзя вопросы задавать. И, конечно, по этому поводу тут же разгорается острая дискуссия. И таких дискуссий мы уже на своем веку видали немало.
Ну, то есть, я правильно понимаю, что даже несмотря на вот эту систему, о которой мы сейчас говорим, ошибки возможны?
Ну, что значит ошибки? Вот про специальную военную операцию. Мы, например, дали очень корректную, на мой взгляд, формулировку: поддерживайте, не поддерживайте решение президента. Да, и дали два варианта ответа. Скорее поддерживают, скорее не поддерживают. Но, значит, мы уже услышали критику. А почему вы дали только два варианта ответа? Нужно было четыре. Ну, то есть четырехступенчатая шкала, как мы это называем, да, там скорее поддерживаю, безусловно, поддерживаю. Скорее не поддерживаю, безусловно, не поддерживаю. И можно было даже еще пятую ступень дать, да? Это не поддерживаю, не поддерживаю. Ну, то есть это вот в каком-то смысле такая вкусовщина, очень специальный разговор, и когда он заводится, ну, тут надо очень хорошо понимать, это попытка просто обесценить данные, потому что они вам не нравятся. Вот, по каким-то причинам. Может, у вас мировоззрение другое, да? Вот, или вы воспринимаете эти результаты как личное оскорбление, да? Вот вашу картину мира это рушит, не укладывается в нее. И вот вы весь в эмоциях говорите: нет, нельзя. надо по-другому. Ну, хорошо, давайте по-другому. Благо, у нас нет монополии в России на социологические опросы. У нас их может проводить кто угодно, на самом деле. У нас ни закона по этому поводу нету, ни запретов никаких, ни сертификации какой-то, ни стандартизации, ничего нет. Хочешь, проводи. Вот, и проводят. Кстати, вот по этой горячей теме, по спецоперации, есть данные у фонда «Общественное мнение», значит, есть региональные социологи, которые проводили, значит, свои исследования, так, есть независимые, так называемые, социологи, которые собрались и объединились в так называемый проект «Афина». Вот, видимо, по имени, значит, богини мудрости, да, древнегреческой. Вот, есть Максим Кац, такой политик, который, значит, заказал исследовательской группе Russian Field тоже опрос на эту тему. И все они открыты, они все выложены, пожалуйста, кто хочет, ищите. Там есть, конечно, разница, но разница такая скорее в процентах, вот, а... Отношение российского общества к спецоперации, ну, все показывают, да, что большинство и совершенно ощутимое большинство ее поддерживает, а противники ее сегодня, на сегодняшний день, повторюсь, потому что война, военная операция и, в общем, военные действия – это такая труднопредсказуемая история, конечно. Вот, но на сегодняшний день, значит, ее оппоненты в меньшинстве. Это показывают абсолютно все опросы, зависимые, независимые, государственные, негосударственные и так далее и тому подобное.
А, хорошо, а к другим темам перейдем. Вот в одном из интервью вы сказали, что главные страхи россиян связаны с инфляцией и безработицей. И вот здесь мне хочется понять, вот инфляция, безработица – это страхи вообще россиян или тех, которые живут в городах миллионников, например, там, или тех, которые, наоборот, в маленьких городах там, с населением до 50 тысяч, или, может быть, тех, кто живет на западе нашей страны или на юге. Вот как здесь быть, когда идет расслоение какое-то по категориям?
Инфляция, как известно, это налог, который платят все. Но болезненнее всего этот налог воспринимают, конечно, бедные. Потому что у них запас прочности очень низкий. Вот. И подорожал хлеб, подорожала картошка, подорожала гречка, а у тебя, в общем, ни резервов, ни накоплений, ничего. Ты в ножницы попал. Вот. Поэтому, конечно же, мы в нашей небогатой стране, точнее так, богатые природными ресурсами и умами, но вот деньгами большинство нашего населения совершенно не богато. Так вот, в нашей небогатой стране, конечно, инфляция – это то, что беспокоит всех. Более того, это, так сказать, страхи по поводу инфляции, они нас уже больше года одолевают, и это не беспричинные, не иррациональные страхи, они абсолютно обоснованы. Я напомню, у нас в 2021 году скакнула инфляция, достигла по официальным данным 8,5%. Вот. В эти официальные данные, конечно, тоже никто не верит. Так что здесь статистикам то приходится еще более несладко, чем нам. Вот, с точки зрения доверия. Вот. Но, тем не менее, 8,5% это много, да, даже официальные данные. А сейчас у нас новый виток, потому что рубль дешевеет, потому что, значит, обрезают нам поставки, потому что отказываются покупать наши, так сказать, экспортные товары. Вот. А значит, будет рост цен. Но он уже начался на самом деле. Вот Росстат дал оценку за первую неделю после начала операции. Значит, уже цены выросли в годовом выражении примерно до 10%. То есть в прошлом году за весь год было 8,5%, а в этом году, если так все будет идти, как сейчас, будет 10%, то есть уже больше. Но на самом деле, наверное, будет не 10%. Вот. Сейчас экономисты осторожно говорят, что, наверное, будет не меньше 20% инфляция, да? Вот. А может быть и больше. Вот. Поэтому, конечно же, это абсолютно обоснованный страх, и он очень широко распространился. Да, поэтому...
Жуткие, конечно, цифры. А вот знаете, в связи с этим хочу вас спросить, ну, на инфляцию наверняка же влияют эти санкции, которые страны Запада наложили и продолжают накладывать на все, что не попадя. А вот каково отношение россиян к санкциям?
Плохое отношение к санкциям. А какое оно может быть? Вот. Дело в том, что это далеко не первые санкции. В 2014 году, после воссоединения с Крымом, люди русские к санкциям относились так смело, я бы сказал, шапкозакидательские. То есть запрещайте, вводите санкции, нам ничего не страшно. Вот. Но уже там, скажем, 2016 год мы опросы по санкциям повторяем и видим, что народ уже стал всерьез воспринимать санкции. Да, все-таки они влияют на нас. Ну, напомню, 2016 год это был год экономического кризиса такого нелегкого. Вот. И, так сказать, анализируя причины, почему вот мы падаем, а не растем, беднеем, а не богатеем, вот, люди, кроме цен на нефть, а они тогда были низкими, вот, и других причин, конечно, называли и санкции, да. Ну, а сегодня мы видим, что это не просто санкции, это санкции в квадрате или в кубе. Уже, если не ошибаюсь, количество санкций, введенных против России, превысило количество санкций, введенных против Ирана, который под ними находится с 79-го года.
А Россия на первом месте по санкциям, чуть ли не с двойным отрывом, да.
Поэтому, конечно же, люди очень, как сказать, настороженно относятся к санкциям. С одной стороны, негативно, а с другой стороны, ну вот как бы напряженно. То есть они ожидают, что дальше хуже будет нам жить из-за этих санкций. То есть уже нет такого, такой бравады, что ли, да, такого угара, что да, вводите, вводите новые санкции. Нет, это все как бы детство, конечно, оно уже в прошлом. Вот мы уже по-взрослому относимся к этим санкциям, понимаем, что экономике будет хуже. Вот. Ну и каждый пытается предпринять какие-то действия, которые ему доступны. Кто-то начинает экономить деньги, вот. Кто-то начинает, наоборот, лихорадочно тратить, вот. Покупать там телевизоры, холодильники, что есть там на рынке, или гречку. Ну, кому на что хватает. Вот. Кто-то задумывается о том, что может быть открыть какой-то бизнес, вот, небольшой, ну так, просчитывая, прогнозируя, а что в результате санкций у нас с рынка исчезнет, и значит откроются новые ниши какие-то, да. Вот. Так что начинается вот этот вот процесс адаптации, начинается процесс, значит, поиска каких-то стратегий, значит, как к этим санкциям, как с ними жить теперь. Вот. Но этот процесс только начался, я думаю, он займет месяцы, а может быть еще и годы.
Будем наблюдать за этим процессом. Валерий Валерьевич, буквально 20 секунд перерыв сделаем и продолжим.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиостанции «Спутник». Меня зовут Игорь Мальцев, я по профессии журналист. И поэтому я знаю, что нет глупых вопросов, а есть глупые ответы.
И мы вновь в студии. Валерий Валерьевич, вот вопрос, он связан с санкциями. В частности, чуть подробнее хочу поговорить о массовом исходе иностранных компаний из России. Да, Макдональдс, и же с ними объявляют то ли о закрытии, то ли о приостановке работы. Как россияне-то ко всему этому относятся? С санкциями разобрались, шапкозадирательские настроения уже ушли в прошлое. Но здесь, как мне кажется, да, я не занимаюсь социологией, но могу судить по своему кругу общения, очень много людей, которые говорят, ну, уходите, ну и давайте, и уходите, и без ваших булочек проживем. Вот как здесь россияне относятся?
У меня точных цифр нет, к сожалению, про Макдональдс. Вот, поэтому можем с вами обменяться своими ощущениями. Ну, ощущения у меня какие? Значит, действительно, для тех, кто Макдональдс воспринимает как символ того, что называют культурным империализмом, да, вот, а именно таковым он и на протяжении многих лет является во всем мире, не в России только. Вот, конечно, уход Макдональдса – это, ну, значит, свидетельство того, что мы на верном пути. Вот, для тех, кто когда-то 30 лет назад стоял в очереди на Пушкинской, в этот самый первый российский Макдональдс, открывшийся на месте советского кафе «Лира», вот, это расставание с эпохой, когда они были моложе, вот, другие ветра веяли, значит, и Макдональдс казался дверью в яркий, интересный, богатый, загадочный, притягательный мир западный. Вот. Для них, конечно, это символ деградации, символ изоляции, символ того, что мы закрываемся или от нас закрываются. И, в общем, мы возвращаемся чуть ли не в СССР. Вот. Поэтому, конечно, все, что связано с санкциями сегодня и с изоляцией, и с уходом компаний, которые давно здесь в России работают и производят, и продают нам продукцию, ну, Разные могут быть мнения о ней. Кто-то говорит, что вредны эти гамбургеры. И действительно, когда видим некоторых персонажей, вот, которые только ими и питаются, вот, и весят там по 200 килограмм, ну, конечно, зрелище ужасное. Вот. Но если так не злоупотреблять, то, в общем, раз или, так сказать, раз в месяц или, может быть, пару раз сходить и, значит, окунуться в атмосферу знаменитого клоуна Рональда Макдональда. Вот. Ну, доступная роскошь для многих.
Доступная вот, роскошь, да. Ну, я повторюсь, что никто пока никуда не уходит. Все говорят о приостановке работ, так что вполне возможно скоро все вернется на круги своя. Валерий Валерьевич, мне вот что интересно, результаты ваших опросов. Вот вы составили, опубликовали эти результаты. А власть имущие ими руководствуются, ну, условно говоря, да, вот рейтинг политиков сейчас выглядит так-то, так-то, так-то. Настроение народа такие-то, такие-то, такие-то. Вот они как-то влияют на власть, может быть, на принятие каких-то решений? Как вам кажется?
Ну, мы живем в таком взаимосвязанном мире, где все влияет на все. Вот. Вот вы какие-то данные наших опросов прочитали, вот, и, может быть, какое-то решение для себя приняли или не приняли, вот, или мнение изменили. Повлияли мы на вас? Да. Была у нас такая цель? Нет. Но как-то повлияли. А в этот раз повлияли, а в следующий нет. Вот. И поэтому, конечно же, как-то влияют наши данные. Вот. Но по-разному. Ну, например, если сами власти имущие, да, и придержащие заказывают тот или иной опрос, то или иное исследование, вот, то, конечно, они ждут его результатов и очень интересуются, и задают дополнительные вопросы, а почему так, а иначе, вот, а точно ли все достоверно, и да, это влияет на их решение. Как? Ну, мне сказать сложно, это вне нашей рамки ответственности, вот, тем более, что социологическая информация, это не единственный вид информации, который, так сказать, принимают во внимание. Тут хороший пример, то же самое повышение пенсионного возраста. Понятно, что все соцопросы показывали и наши, и не наши, что народ против. Но решение было принято повышать. Почему? А потому что экономисты говорили, у нас мы с пенсии не сможем выплачивать, да, у нас рынок труда рушится, вот, у нас макроэкономика через какое-то время начнет приходить в упадок, если мы не повысим пенсионный возраст. А демографы что говорили? А демографы рисовали там всякие картинки ужасные, когда у нас стареет население, а молодых мало, и, соответственно, значит, один молодой работник будет содержать там двух пенсионеров. Да? А вот тут экономика не складывается. Придется налоги резко поднимать. Так резко, что это убьет всякую экономическую активность. Ну вот, что говорили демографы. Ну, в общем, если же речь идет о политике, то тут есть и политконсультанты, и политтехнологи. Вот. Если говорить о внешнеполитических вопросах, военных опросах, то тут есть спецслужбы, конечно, и сами военные есть. Так что у политика всегда много источников информации, по крайней мере, у хорошего политика. Вот. И если он социологическую информацию воспринимает в качестве одного из таких типов, это хорошо. Но говорить о том, что он будет принимать решение, руководствуясь только нашими данными, это неправильно. Почему? Потому что, ну, сегодня у вас мнение одно, а завтра оно поменяется. Да? А вот политик может так вот, сегодня, значит, сказал да, а завтра нет. Просто потому, что у вас мнение поменялось. А мнение может поменяться под влиянием какого-то настроения, какого-то сиюминутного события, значит, которое вам кажется очень важным, резонансным, а с точки зрения политика оно, ну, проходное, неважное. Вот. И что, он будет плясать под дудку? Нет. Я вам один пример приведу. Франклин Делано Рузвельт, великий американский президент, всегда считал, что Соединенные Штаты Америки не должны оставаться, значит, вдалеке и не должны оставаться равнодушными к той трагедии, которая в Европе разворачивалась тогда, когда Гитлер вторгся в Польшу, дальше Францию захватил и так далее. Он считал, что Америка должна вступить в войну, и чем раньше, тем лучше. Но население Америки было против, оно было настроено изоляционистски. Оно считало, что это далекая война, не наша война, и нам туда, в эти европейские разборки, лезть не нужно. И, конечно же, Рузвельт прекрасно об этом знал, потому что другой великий американец, Гэллоп, создатель, собственно говоря, научной методологии опросов, проводил эти исследования, и все эти данные, конечно, Рузвельту предоставлял. Что делал Рузвельт? А Рузвельт убеждал американцев, которые не верили в неизбежность войны, что нужно готовиться к войне, нужно помогать Великобритании, а затем и Советскому Союзу противостоять гитлеровской Германии, что эта война не обойдет стороной Америку. И действительно, Перл-Харбор показал, что отсидеться не удастся. Вот после этого Америка и вступила в войну. Вот пример, на мой взгляд, правильного, эффективного обращения политика с социологическими данными. Он должен знать, что, чего хочет народ, чего народ боится, чего он ждет, а чего не ждет. Но он должен иметь собственное видение, он должен иметь собственное убеждение, он должен вести собственную стратегию. Но он должен, конечно, советоваться с народом и убеждать его в правильности того пути, который он предлагает.
Валерий Валерьевич, хочется немного отдохнуть от политики. И вот у меня перед глазами один из ваших опросов. И вы интересовались, как спят россияне и в каком настроении они просыпаются. И вот оказывается, что только каждый второй опрошенный крепко спит по ночам. При этом в хорошем настроении, как я вижу, просыпается больше мужчины, а вот россиянки, каждая четвертая просыпается в плохом настроении. Вот такие результаты, вот как это, половина россиян плохо спит, много, мало, может, есть какая-то тоже ретроспектива?
Ну, во-первых, скажу, что у нас скоро день весеннего равноденствия. Он 18 числа состоится, вот, и в этот день обычно в мире отмечают Международный день сна. Так что, если не ошибаюсь, в пятницу будем все его праздновать. И мы вот приурочили этот опрос как раз к нему.
Только хотел спросить, откуда же берутся такие вопросы? Вот вы сразу на него и ответили. Вот
ларчик просто открывался. Да, во-вторых, много или мало? Ну, давайте посмотрим динамику. Мы уже третий раз этот вопрос задаем. Начали в 2013 году, 9 лет назад. Тогда 38% опрошенных говорили, что в хорошем, бодром настроении просыпаются. Сейчас 35%, чуть поменьше. То есть 3%, вообще-то у нас, я, кстати, забыл сказать, что у нас есть всегда погрешность измерения, да, то есть любую нашу цифру вы не принимаете как истину в последней инстанции. Вот 35% это может быть и 37%, может быть и, 33%, да, потому что в данном типе опроса погрешность измерения 2,5%. Вот, но тем не менее мы видим, что поменьше стало, не критически, но поменьше стало тех, кто просыпается в хорошем, бодром состоянии, настроении, а вот тех, кто в плохом подавленном настроении просыпается, стало побольше. Было 16% 9 лет назад, сейчас 22%. Ну, тоже можно понять, почему. Вот, потому что в феврале 2013 года ничего такого особого не происходило. А в феврале и марте 2022 года происходят военные действия на Украине, происходят санкции, вот, экономика наша чувствует себя не ахти, и мы вместе с ней тоже хотят нас изолировать. Поэтому, конечно же, то, что доля спящих плохо и просыпающихся в плохом подавленном настроении пошла вверх, это объяснимо. С другой стороны, пока еще таких у нас меньше, чем тех, кто просыпается в хорошем, бодром настроении. Примерно в полтора раза. Ну, надеемся, что все это закончится рано или поздно и просыпаться.
Да, россияне станут спать лучше и просыпаться, да, в хорошем настроении.
И видеть более яркие сны.
Да-да-да. А Валерий Валерьевич, вот вы сказали, что третий раз проводите этот опрос. То есть я правильно понимаю, есть у вас какие-то любимые темы, которые вы периодически озвучиваете, и результаты которых вам интересны?
Да, вообще как темы появляются? У нас есть заказчики, ну, любое серьезное решение, государственное, политическое, оно, конечно, прорабатывается со всех точек зрения, и мы, кстати, государственная компания, да, то есть 100% акций нашей государству принадлежит, и наши основные заказчики – это правительство, администрация президента, мэрия Москвы, другие, значит, уважаемые органы, и, конечно, нам заказывают разные исследования. Это вот первый источник. Да. Второй источник – это наша база, потому что с 1987 года мы работаем, мы были первым и единственным центром такого рода в стране, но сегодня нас много, у нас много коллег, но мы остаемся старейшим. И у нас огромная база, и очень интересно бывает задавать вопрос с такой длинной разбежкой. Например, 30 лет назад что думали люди об этом, и что сегодня? Правда, так быстро и так радикально реальность меняется, что многие вопросы, которые мы задавали 30 лет назад, сегодня просто никто не поймет. Вот. Сами реалии изменились. Да? Но кое-что можем все-таки из этой базы тоже брать и задавать вопросы. И третий источник – это повестка, это конъюнктура, это то, что происходит в мире. Например, метеорит какой-нибудь прилетит, да, вот, или специальная военная операция начнется внезапно. И, конечно, мы тоже не можем стоять в стороне. Люди спрашивают, что и как. Люди хотят знать свое мнение.
Люди спрашивают, вы отвечаете. Валерий Валерьевич, огромное спасибо за то, что согласились ответить на наши вопросы, за то, что нашли время и приняли участие в эфире «Радио Спутник». Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров был у нас на связи. Ну а в студии для вас работал Игорь Ивановский. Спасибо.